Было бы хорошо молиться после проповеди, но Эдик забывает постоянно. Я уже ему говорил, а он... Мы мало молимся, слишком мало, и я думаю, что надо бы больше молиться. Ничего. А он уже сел. Могу. Давайте помолимся. Господь милосердный, Владыка Святой, мы все стоим перед Тобой. И Ты в совершенстве знаешь каждого из нас. Ты видишь все, что происходит в нашей жизни. Ты судишь наши дела, наши намерения, наши желания. Все известно Тебе. Мы опускаем свои головы пред лицем Твоим и снова осознаем свою неправильность, свои, Господь, заблуждения и приходим вновь и вновь к Тебе с нуждой. Милость Твоя, да, росит наши сердца, наши внутренности, да, осветятся светом Слова Твоего, властью Твоей, чтобы мы видели, знали, понимали, куда нам идти, как нам идти, чтобы Твое имя было благословено в нашей жизни. Прошу Тебя, Господь, веди нас дальше, управляй нашим сознанием и открывай нам Твою волю. Пусть еще продолжает звучать Твое Слово благословенное на этой земле и в нашей церкви. И пусть имени Твоему, Господь, будет слава, честь, поклонение. Благодарим Тебя за все. Аминь. Обычно легче настраиваться, когда проповедуешь, а потом помолился. Когда помолился и начинать проповедовать как-то, наверное, просто с непривычки, потому что уже если привык к такому стилю, то так уже и продолжаешь. Но ничего, я хотел бы обратить ваше внимание на то, как изучать Слово Божье, как заниматься Словом Божьим, потому что Писание говорит однозначно, оно говорит, хорошо делаешь, что обращаешься к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день. То есть мы должны, ну, как бы вот, видя вокруг себя миллионы разных вопросов, на которые нету ответа. И человек обычно говорит, да, потом пойму, сейчас не до этого, сейчас мне не важно это. И получается такая картина, что мало человек обращается, чтобы свет просветил тьму, чтобы стала ясность, чтобы стал человек понимать. Или же он надеется на то, что кто-то какой-то свет... Не Слово Божье, а какой-то свет, ну, типа пастыря какого-то там сверхзамазанного, помазанного, он придет и мне и разъяснит все. Это, конечно же, абсолютно ошибочное мнение, и такие люди часто попадают в проблему, потому что проклят человек, который надеется на человека. И... Мы должны быть настроены на то, что Господь, я знаю, что Ты рядом со мной, Ты слышишь меня, Ты желаешь открываться мне. Покажи мне причины, которые мне мешают услышать Твой голос, понять Твою волю. И дай мне услышать Твой голос и разобраться во всех тех вещах, которые меня окружают. Потому что тот, кто во тьме... С тем сатана очень легко берет его прямо за волосы и вот так вот его по-всякому валяет в грязи, только из-за того, что человек не видит ясной картины вокруг себя. Человек есть человек. Писание говорит, что путь человека прямо в его глазах. Вот мы смотрим часто... И думаем, да как по-другому, только так, это так все умные люди делают, так
правильно и так к результату какому-то приду. А так вот там по-библейски, да, кто это все не работает, да. И человек вот видит этот прямой путь в своих глазах, а не понимает, что Господь видит это совершенно по-другому, и от этого тоже всякие проблемы. Итак, Слово Божие. Вот мы открываем Слово Божие, и мы понимаем, что там всего. Я вот смотрел одного, люблю смотреть ярых атеистов, которые высмеивают Писание. Они как бы находят противоречия, пытаются, и мне очень интересно это видеть. Потому что, не знаю почему, но мне дает Бог всегда ответы на эти вопросы, которые почему-то так вот им кажутся истинной последней инстанции. И я-то не образованный человек, а вижу, этот человек очень образованный, грамотный. Он говорит, я исследовал Библию, и я не могу понять одного вопроса. Почему верующие люди какие-то вещи в Писании принимают буквально и выполняют их. А какие-то вот, если им непонятно, не нравится, они сразу, а это аллегория, а это что-то иносказательное, там, к примеру, отруби себе руку, там, выколи себе глаз. И, говорит, постоянно они вот так манипулируют, где им выгодно, они кричат, вот, Библия говорит, а как только что-то Библия говорит, что не входит в их рамки, они начинают это выворачивать как-то, ну, по-другому. И действительно, если посмотришь в Библию, то чего ты там только не найдешь. Я вот не, ну, совершенно необразованный человек в плане даже там русского языка или просто грамматики, но так немножко поднатаскался на интернете и понимаю, что в Библии вот есть такое понятие метафора, да? Это когда Бог берет и называет себя, скажем, говорит, «Я есть истинная виноградная лоза». На самом деле, какая ты виноградная лоза? Ты Бог, ты Дух, ты не виноградная лоза. Но метафора – это сравнение, чтобы вот больше можно было понять Бога. И мы понимаем, что тут не надо ничего, ну, колдовать над этим местом Писания, что-то выдумывать. Это только для того, или я есть пастырь добрый. Для чего он это говорит? Он говорит, чтобы мы все в совокупности, всю эту мысль, ну, прокрутили в своей голове. Да, сейчас, допустим, можно было бы другие там метафоры применять, да, потому что каждое поколение имеет свои какие-то и поговорки там, и сравнения разные. Если в основном люди занимались животноводством, то каждый, любой человек мог понять, что вот это, ну, сравнение для чего? Вот, допустим, добрый пастырь. Ну, понятное дело, что как хороший пастух пасет овец, кто такие овцы, вы овцы, почему овцами он нас называет? Ага, потому что это совершенно беззащитные, полностью зависимые от пастуха, сами себя защитить не могут и, ну, как бы полностью зависят от его воли. И много-много начинает развиваться. Начинаешь о пастухе, да, он хороший пастух, никогда не позволит волку приблизиться, там еще какие-то моменты. И таким образом эта метафора служит к тому, что мы, ну, более ясно начинаем понимать и свое положение, и положение Бога, его характер, его работу. Точно так же я помню, как мне Бог открывал, что касается «я есть виноградная лоза, отец мой виноградарь, а вы ветви, и всякую у меня ветвь, которая не приносит плода, он отсекает, всякую ветвь, которая приносит плод, он очищает, чтобы она больше принесла плода. И вот человек, который занимается виноградарством, да, он начинает четко видеть и представлять эту картину. У нас, нам тоже не тяжело, да, к примеру, ну, сказать, вот песни песней я даже прочитаю, там сказано, что Бог натянул лук, вот Сергей, кстати, мне это место показал, Бог натянул лук и в почки мои пострелял. И понятное дело, что никто почки не стрелял, да? Но мы, к примеру, если мы хотим понять Писание, мы идем на интернет и смотрим, какие функции выполняют почки, допустим, да, что они, как они работают, к примеру, и мы сразу начинаем понимать, ага, вот почему иносказательно говорится о том, что Бог прострелил мне почки, там, к примеру, или там в этой третьей главе книги Песней, там много разных таких афоризмов, там это самое... камнем зубы мне все повыбил, там чего там только нету, и кости все попереломал, и все прочее, прочее. И когда мы все это смотрим со стороны, значит, вот такой, со стороны аллегории, когда Бог просто старается такими простыми примерами показать свою суть. И я помню, вот я даже проповедовал об этом, что виноградная лоза. Я пошел, посмотрел все это, что касается виноградной лозы, и там столько откровений, столько всего приходит к тебе, чтобы ты четко это представил, кто такой виноградарь, кто такая лоза, как за ней ухаживают, как обрезают, как ну, добиваются ну, такого колерованного винограда, как добиваются, чтобы больше плода было. Как структура, допустим, меня больше всего удивила, структура веточки, хотя я это и знал, но любую веточку от куста отрежь, посади ее в землю, она уже впитала в себя ДНК этого куста. Из этой веточки вырастет точно такой же куст, как и от, как сказать, от своего родителя. То есть мы понимаем, ага, вот что он хочет. Он хочет, чтобы мы были посажены на нем, чтобы что? Чтобы мы перетянули в себя его не просто соки, а чтобы перетянули в себя его самого. Чтобы если нас вот посадить отдельно, будет то же самое, что мы имели в этом кусте тот же самый цвет винограда, те же самые плоды, все то же самое, потому что виноградная лоза имеет вот эти ветви, в данном случае, имеет такое свойство перетягивать в себя все то, что есть в этом корне, в этом кусте. И вот таким образом нам открывается, какой Бог. Допустим, мы знаем прекрасно, что сколько имен Бога, да, как он только не называется, там огонь поедающий, да, и мы думаем, что это значит. Ага, значит, что Бог не только милосердный, да, мы поняли, что он человеколюбивый, что он там всевидящий, всезнающий, там милосердный, да, и потом другая сторона Бога, что он как огонь поедающий, попалит все на своем пути, если что-то стоит у него на дороге. И мы потихоньку рисуется у нас картина, кто такой Бог. Что касается, допустим, даже церкви, да, ну, что можно сказать? Можно сказать, церковь, там, скажем, это невеста, да? Есть люди, которые начинают фантазировать, невеста, это там у нас будет свадьба, и, возможно, еще и дети появятся. Что только не придумывают, да? На самом деле это такая же неправда, как и все остальные неправды. Метафора просто такая. Почему он называет ее невестой? Потому что ему очень важно, чтобы человек понимал, что это обоюдная влюбленность, во-первых, раз, и уже верность и принадлежность только одному, больше никому. Не может быть двух невест, десяток невест. Невеста выбирается, и она одна. И если порядочный человек, он понимает, что и это выбрал я невесту, это уже, значит, должна быть верность и принадлежность ей, потому что я ей, ну, в каком-то смысле уже пообещал, да? Церковь – столб утверждения истины, к примеру, да? Ну, какой это столб? Никакой это не столб. Однако мы понимаем, что, ага, это значит, что-то на церкви должно держаться, потому что столб – это то, что держит какую-то крышу, какую-то конструкцию, какие-то балки, и опора на этот столб. Не будет столба, не будет здания, да? Или церковь – это дом Божий. Вот, дом Божий. Как его построить? Что должно быть в этом доме? Как мы, как живые камни, должны устроять из себя дом духовный? И вот много-много разных таких моментов, которые мы должны понимать. Потом, если вы возьмете Библию, сколько там жанров разных, или как лучше сказать, стилей, я не знаю, как это лучше сказать. Есть, допустим, песни песней, да, какой-то там поэтический там жанр, песни там поется, или там плачевная песня Иезекииля, там он поет тоже песнь. Или, ну, возьмите там исторический жанр, допустим, да, если вы открываете Деяния апостолов, вы сразу с первых стихов натыкаетесь на то, что пишу это по тщательному исследованию. Тщательно все исследовал, проверил все это. Конечно же, он все равно пишет от вдохновления, от Духа Святого, но тем не менее он, Дух сам Святой его вел, чтобы он все исследовал, все эти истории проверил, перепроверил, десяток свидетелей собрал и потом взял, написал это все. И мы понимаем, что это историческая книга. Мы прекрасно понимаем, или там литературный какой-то жанр, литературное какое-то там повествование, типа там в книге Иова, там, или Руфь, или там еще что-то, поучительный какой-то, да, или там законодательный какой-то там исход, Левит, там числа, второзаконие. Там есть и история, там есть и какие-то законы. И все это надо разуметь, понимать. Какую книгу ты читаешь? Кроме того, надо понимать контекст, потому что есть такая тенденция. Берет один какой-то стих и начинает этот стих толковать так, как придет в голову. Даже не смотрит выше, ниже, что написано, что в двух-трех главах, о чем идет мысль. И просто так вот на глазок с одного стиха. И эти вещи нельзя делать. И многие другие моменты, ну, просто нужен такой разум от Бога, мудрость такая от Бога, чтобы не получилось, что книга Божья не пользу приносит, а вред. Не свет во тьме, а наоборот, тьма еще больше сгущается, и человек еще больше запутывается в своих каких-то, ну, понятиях. Это очень-очень-очень важные моменты. Потом Слово Божье, оно же как? Мало этого всего, что там разные жанры, разные поговорки, притчи, пословицы, чего там только нету, да? И кроме этого еще есть множество детской пищи, которая как какое-то время нужна, а в какое-то время уже не нужна. Есть много, как говорится, поговорка, хочется есть мясо, но зубы не выросли. И получается, начинает есть мясо и глотает его кусками, а только за ворот кишок получает, и все. Надо бы, чтобы зубы выросли, да? И это проблема Слова Божьего. Берешь, начинаешь ее без зубов жевать, и такое нажуешь, что... Поэтому апостол Павел пришел вот так в церковь, он посмотрел, увидел, зубов ни у кого нету. То ли Бог повыбил, то ли младенцы не выросли. И он говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, вот как с младенцами. Рассказываю вам сказки, короче говоря. И это нужно, все нужно потихоньку. Куда деваться, если людей зубов нету, чем-то же их все равно кормить нужно. Значит, будем кормить их по-прежнему молочком. Вот. Как в этом во всем разобраться? Как сделать так, чтобы не случилось, чтобы дьявол направил нас по ложному пути и обманул нас? Знаете, для меня самое вот основное, что нужно знать верующему человеку, это вот это место, которое мы часто повторяем. «Кто хочет исполнить волю Отца, — сказал Христос, — тот поймет это учение». Вот есть сотни разных причин, когда человек читает Писание. Но, понимаете, если человек хочет исполнить волю Отца, в первую очередь... Если он честный человек, у него появится миллион вопросов, на которые нету ответа. Или они в какой-то притче, в каком-то афоризме, в каких-то иносказаниях. Вот так рассеяны, запрятаны, причем одно место как бы в одном послании, объяснение этого места в другом послании, все настолько... перепутано, что человеку нужно хребет. Вот. Бог не разжевывает, знаете, все Писание тебе сейчас по букве, по стиху, все объяснит, расскажет. Никогда. Он тебе даст направление. Он тебе даст как бы ствол дерева, на который ты уже навешиваешь ветки, образно говоря, да? Но если нету ствола, все эти ветки, вот куча хлама, Смотришь, никакой логики, никакого смысла, никакой путь не просматривается никуда. Почему? Потому что нету главного, нету большой потребности, Господь. Я же ничего не делаю. Я же не знаю даже Твоей воли. Я не могу понять, что мне нужно, что мне не нужно. Как мне избавиться от того, от другого? Как мне привести в порядок свою жизнь? Ничего не получается. И Бог начинает человеку показывать центральные вещи. Он начинает вкладывать в него какое-то, понимаете, чутье. Даже он, если он ошибется в какой-то ветке, да, неправильно ее прицепит, она большой погоды не сделает. Рано или поздно она все равно отпадет, потому что чем больше веток, тем больше, или по-другому сказать, чем больше поставленных пазлов на место в картине, да, тем меньше остается, ну, как бы, неправильных, не на месте своем стоящим этих пазлов. И я надеюсь, что однажды Бог все-таки просветит очи нашего сердца так, что у нас будет точное, ясное, до конца понятное представление всего того, что хочет от нас Господь. Знаете, я в эту пятницу говорил о том, что начну с такого. Когда-то давно, еще в начале этой церкви, я видел такой странный сон, и знаю точно, что он от Бога. Я видел большую церковь, и я видел себя в этой церкви. И такие вот тоже какой-то ряд посередине. И я сижу, вот где примерно Эдик с Ларисой сидит, где-то в середине этого ряда. И сильно удивляюсь, что я вроде понимаю, что я пастырь этой церкви, а на сцене сидит каких-то два человека, а я сижу в середине зала как-то, ну, обычно так не бывает. Я как простой прихожанин, и в то же время я пастырь, а на сцене сидят люди, которые, руководители этого собрания, я понимаю так. И вот с таким удивлением я проснулся, и я помню, как Бог мне начал открывать очень такую важную вещь из книги Откровения, как раз вот по поводу николаитства. Знаете, очень сильно заразительно, как бы так скажем, вожделенно для многих людей, ну, подобное место, почет, положение, да? И очень многие люди, не имея возможности реализоваться где-то в мире, они стремятся хоть к какому-то месту, положению в церкви, чтобы, ну, быть чуть-чуть получше других. Вот у нас как-то эта ситуация затухла, но вообще, вот, если вы внимательно посмотрите на окружающих христиан, вы это очень ярко увидите. Говорит, обидно. Я нарожал с женой 14 детей, а служения так никакого и не дали. Что это за... Сколько старался, сколько под стандарты пытался подойти, даже дьякона какого-то не дали, ничего не дали. Вот. И это серьезный вопрос. Вопрос у многих людей. Это не только мужчины и жены хотят видеть своих мужей более продвинутыми, там, скажем, в духовном плане. И вот это и есть одна из частей николаитства, что сидящий на сцене, возлежащий, он не может подать примера, как апостол Павел Петр говорил, что не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. То есть, люди должны как-то видеть то, что не это мне надо. И это нужно показать пример. Вот. И я, допустим, я знал с самого начала, когда мне Бог открывал, Он говорил так, что апостолы в свое время, они отделили себя абсолютно ото всего. Они занимались только словом. Слово и учение. Все остальные вопросы, я сильно удивлялся, думаю, окей, Иаков, брат Христа. История говорит, что они до самого последнего момента, до распятия, не ходили со Христом. Мы видим время, когда пришла матерь и братья его, и Христос даже не вышел им навстречу, да? Вдруг, как только Христос ушел с земли, значит, Иаков – столб, Иаков – глава церкви, Петр – не пойми кто. Я думаю, да, наверное, пошел какой-то перекос, по всей видимости, что а этот родной брат Христа – это особенный человек, его надо гораздо больше почитать или считать его за кого-то, как он вот так быстро, потому что буквально Христос ушел, и Иаков уже там главенствовал в церкви. И я понял одну простую вещь, что Петр, когда писал, вот показывая пример, да, он работал против того, чтобы в церкви николаитство, оживало, это естественные потребности человека добиваться лучшего положения. Всякий карьерный рост, там, допустим, в мире, какие-то использование возможностей, это же, вроде правильные вещи, да? Но когда это начинает происходить в церкви, значит, это неизменно превращается в видальскую форму. И в результате, эта церковь никогда не сможет стать золотой. Я это знал с самого начала. Но когда мы открыли церковь, это было невозможно. В том плане, если каждый начнет тянуть в свою сторону, потому что именно такое должно быть устройство церкви. Каждый отвечает за какой-то вопрос, и он хозяин этого вопроса. И он работает только на этот вопрос. Вот. Да, те, кто начальствует в слове. Вот даже апостол Павел говорит, что я, наверное, прочитаю это место. Смотрите, как написано. 1 Тимофею, 5 глава, 17 стих. Смотрите. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно те, которые трудятся в слове и в учении». Значит, отдельно их отделяют те, которые трудятся в слове и в учении. Но те, которые трудятся в слове и учении, они должны подать пример. своей незаинтересованности ни во власти, ни в того, чтобы его почитали люди, ни в желании председательствовать, там воскрылья на свои одежды надевать, чтобы тебя называли там, там пройди, садись сюда, а кого-то там садись там у ног моих, да, это очень и очень важные моменты. И вот если вы поймете меня правильно, что такое церковь будущего, которую мы уже сегодня должны планировать, мы уже сегодня должны понимать, что никогда золотой церкви мы не простроим, если мы тонко не увидим вопроса николаитства. Потому что эта зараза вгрызается в церковь незаметно. Приходят люди новые, видят перспективу и начинают рыть землю, лишь бы только им как-то нарисовать себя. И ничего ты не сделаешь, если не будет настоящих примеров, настоящего, ну, отношения, чтобы все это видели. Что это, допустим, старший, в то же время, а никакой он не старший. И он должен все силы приложить, чтобы показать, как говорил об этом апостол Петр, что показывая всем примером, не господствовать, это в том плане, чтобы было видно, что это человек делает не от того, что ему нравится быть председателем, а от того, что его Бог выбрал, и он не имеет других вариантов, как только заниматься этим делом. Второе, сатана абсолютно сильно атакует тех, которые занимаются словом, да, не столько он делает ошибки в слове, как он сделает ошибки в отношениях, да, ну, такой чисто пастырской работы. Тому не позвонил, с тем не поздоровался, того не почтил, тот так подумал, тот там обиделся. И все это начинает влиять на слово. И этот канал сатана использует по полному. Вот сколько я себе замечаю, ты даже не думаешь что-то человеку, ну, сделать какую-то неприятность или как-то его обойти стороной, но так получается. И человек посмотрел на тебя, что-то неправильно оценил, потом ты говоришь, а он преломляет твои слова через твое какое-то действие. Он смотрит на тебя, да, рассказывай, я знаю, кто ты такой, да. Вот, поэтому, чем больше ты будешь отделен для слова, только для слова, и чем больше ты будешь как один из всех, да, а кто-то будет другой, который будет принимать все остальные решения, ну, опять же таки, кто-то должен быть первым, кто-то должен быть ответственным за какую-то секцию служения, скажем, ну, будет слава Божья, придет слава Божья, придет огромная толпа людей. Значит, церковь уже должна быть научена и готова к тому, чтобы не могло николаитство пролезть, не могли деньги пролезть, не могли пролезть похоти. Вы не поверите мне, но очень много инициатив в церкви связаны с тем, что есть отношения между противоположными, ну, как бы, женский род, мужской род. То есть, скажем, какая-то женщина нравится в церкви, и человек активно там себе рисуется, а даже признать себе не хочет и не может, что у него есть потребность, ну, показывать себя, рекламировать себя на, ну, как бы на евангельской, на евангельском поприще, но для того, чтобы на него обратили внимание. Да, крутой, да, смотри, какой он. Точно так и женщины. И эта зараза только отпустил чуть-чуть, она начинает как рак распространяться. И поэтому не видать золотой церкви, не видать, это когда мы говорим о ангелах, семи церквях в книге Откровения, мы понимаем, что там глобальные вопросы поставлены. Там поставлен крупный смысл, который касается всех сфер жизни. Если ты не приведешь в правильную линию, чтобы церковь пошла, хоть ты лоб разбей. Если будет там николаитство, что будет? Будут славу друг от друга принимать? А Бог говорит, как вы можете веровать, если вы славу друг от друга принимаете? Вот как? Да никак. Все, перекроется, все слово от Бога, и церковь пойдет по пути какому? Все пустые эти все разговоры и накладывание заплат на рваную одежду всю жизнь, и никакого сдвигу ни к чему нету. Вот здесь добавляется информация, а здесь, наоборот, опустошается все. Это очень-очень важные моменты. Поэтому мы много уделим внимания тому, чтобы понять суть обличения Бога к ангелам этих церквей. И, конечно же, вы должны понять меня, что я не боюсь ничего, ни мнения людей, ни, как говорится, лишь бы я совести своей отвечал, что я делаю все, пусть с ошибками, но по своей совести. Да? Вот. Но здесь не вопрос, что мне там тяжело или мне там... хочется как-то на кого-то переложить проблемы, а самому остаться чистеньким, там, к примеру, да? Нет, нет и нет. Нам настала пора строить то, что должно быть помазано Богом. Не конкретно построить, мы не построим, но конкретно... назначить эти пути, отметить эти пути, поставить, что вот это действительно истина, по-другому церковь не построишь. И вопрос николаитства – это не шутки. Это страшная, ужасная зараза, как сказал мне Господь Бог, которая отнимает веру, отнимает Слово Божье, которое должно звучать в собрании, и человек от Слова должен расти из веры в веру и изменяться. Я понимаю, что, когда низкий уровень и постав демократию в церкви, каждый что хочешь, куда хочешь, туда и тянет, ни к чему не придешь, потому что все будет лебедь, рак и щука. Но как только мы приходим к осознанию, как только ослабевают вот эти желания что, кем-то быть, что-то добиваться через Дом Божий, тогда можно эти вещи организовывать так, чтобы человек в наискромнейшем виде делал то, что он делает для того, чтобы показать всем вокруг, что делаю я только для одной цели. Бог благословенный должен быть прославлен во всех служениях и должен быть виден таким, какой он есть. И поэтому самый маленький, он и есть самый большой. Почему? Потому что это Божий помазанник, когда он в своих глазах, когда он делает ту часть, делает ту часть, которую Бог ему поручил, без николаитства, без собственной выгоды. Это просто нагрузка. Я понимаю, что это без влияния благодати это невозможно организовать. Невозможно переделать человека, как говорится, меняет ли этот самый бар свою кожу. Так и мы, как люди, мы никогда не поменяемся. У нас будет вот эти три направления. Слава человеческая, власть, деньги и женщины или мужчины. Это, послушайте любого проповедника, он вам скажет три главных бича, которые бьют так называемых помазанников Божьих. От чего они падают? Или от денег начинают собирать, или же от того, что нос задрался выше крыши, и он такой помазанный весь, ходит перемазанный. Или появляется какая-то смазливая красотка, которая и ему так невзначай так дорогу перешла, и все, и он все забыл, то, во что он верит. Или наоборот, да? Это абсолютно правда. Это три главных бича, которые дьявол выставил для того, чтобы держать церковь в немощи. Не дать пути к золоту, не дать пути к переплавке, потому что плавится смысл огня только в том, что посредством огня будет отторгаться то, что неправильно. Но если оно прилеплено к тебе, ты сам сгоришь и не отпустишь. Ты Бога будешь хулить, обвинять во всем, но никогда не отпустишь то, кто ты есть на самом деле. Вот. Поэтому слово должно отлепить, а огонь должен выжечь. И если слово не отлепит, если не придет ненависть к себе самому, к своим вот этим всем замашкам человеческим, то ты просто-напросто никогда даже в огонь, потому что крещение огнем – это крещение, которое точно так же работает, как и водное крещение. Научите, а потом крестите. Точно так, абсолютно точно так Бог работает. Научить, открыть. Появилось желание избавиться от этого. Увидел бессмысленность и мусор всего того, что Бог тебе открыл. Окей, я тебя введу в огонь, который спалит это все. Если не понял, если не уразумел, пожалуйста, не разговаривайте. А вот о чем вы разговариваете на собрании? Вот мне просто интересно, что можно обсуждать тогда, когда идет проповедь. Вы же будете... Ведь есть дух, понимаете? Есть дух слова, есть буква слова. Может, букву вы не пропустите, но дух вы обязательно пропустите. Смысл духовный пропустите. Я понимаю, как неприятно, мне самому неприятно читать подобные нотации. Но я-то знаю это наверняка. Я знаю, что это такое. Я знаю, кто это делает. Я знаю, что, какие последствия этих всех вещей происходят после. Поэтому нужно это помнить, что это не место для того, чтобы общаться. Общаться мы будем дома, общаться мы будем, вон сейчас в коридор выйдем, будем общаться. Это время благоговеть, это время Бога искать перед собой. Вот. И все остальное, там телефоны, я вот вас уверяю, если ты сидишь и телефон, там тебе какой-то текст пришел, и ты его читаешь, ты зря пришел на собрание. Ты просто зря пришел на собрание. Я вот уверяю вас, что ты не только зря, ты вместо плюса получил минус. Если ты без причин опоздал на собрание, это значит, что сегодня ты не готов слышать, не приготовился слышать Бога. Потому что, чтобы приготовиться слышать Бога, нужно отвести этому центральное место своей жизни. Дать этому все самое лучшее и главное. И поэтому я за час приду, если у меня есть угроза опоздания. Я за час приду раньше, потому что я знаю, что если я приду с опозданием, я просто продемонстрирую всему духовному миру, что это не такое важное в моей жизни. Это не первое в моей жизни. Первое, скажем, это моя традиция, что туда раньше времени приходить. Вот в это время выходим, ну и что опоздаем? Опоздаем, это не... Никакая не проблема. Я понимаю все обстоятельства, когда люди далеко едут, и там это все бывает, это такое дело. Я же уже устал об этом говорить, но я люблю вас, искренне люблю вас. Я знаю, что если слово войдет, вечное слово, уже никто никогда его не вытащит. Но если оно не войдет, недолго тебе быть здесь. Причем оно должно войти, ну, в серьезной мере. Вот церковь галатийская начала духом, да? Начала духом. Это значит, что духовные вещи стали проникать в их сознание. Они стали понимать, Божьи откровения и начали двигаться. Пришли какие-то люди, наговорили. А те, которые начали двигаться в дух, они еще слабые. Как написано, я прочитаю это место, если я его быстро найду. Да, вот, 2 Петра, 2 глава, 17 стих и 18. Это безводные источники, облака и мглы. Гонимые бурею, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Вот как только человек из заблуждения выходит, отстает от него, так сразу дьявол ищет тех, которые, вот такие безводные облака. Это могут быть верующие, это могут быть неверующие, это может быть предложение в бизнесе, это может быть там, я не знаю, красивая женщина, это все что угодно может быть. Для того, чтобы остановить и не дать, вот он угроза, вот он выходит из заблуждения, да? Вот только он выходит, сразу сатана перед ним ставит целый отряд своих посланников с разных сторон, чтобы его остановить. Потому что это страшная угроза. Если ты выйдешь из-под власти заблуждения в духовный мир так, как нужно, ты подобно танку будешь против волка, да, или медведя. Но... Если ты останешься в детстве, то против волка ты пустое дело. Я понимаю, что, наверное, вот вы приуныли, смотрю. Я знаю, что рано или поздно обличающий будет любим. Придет такое время, вы поймете, что все, что я не делаю... Я делаю не для того, что у меня такой характер, и мне вот хочется кого-то задеть, затронуть. Это очень важные моменты. Лучше я скажу прямо и правду, чем я опоздаю для того, чтобы человек не дойдет. Кто-то его каким-то образом остановит, и все пошло не так. Поэтому нас не так много здесь. Я надеюсь, что мы больше не будем терять людей. Хотя проблематично, но надежда такая есть. Я надеюсь, что все мы встретимся в новой жизни, в новых условиях, когда Бог велико будет прославлен, когда Божья воля будет исполнена, и мы, исполняя волю Божью, будем людьми, которых уже нет нужды, чтобы кто учил. Духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Поэтому обращаюсь к вам еще и еще раз, и хочу сказать, если вы хотите познать книгу Откровения, она действительно для тех, кто желает исполнить волю Божью или для рабов Божьих. Если вам, первое в вашей жизни, Господь, я неправильно живу, мне надо жить для того, чтобы Твоя воля, святая, благоугодная в моей душе, в моей жизни исполнялась так, как Ты хочешь. Ты должен захватиться и говорить: открывай мне все, всю картину, чтобы я видел, где Ты, где Твои интересы, как Ты по-другому можешь выполнить Его волю, как Ты можешь что-то сделать для Него, если Ты даже не знаешь, что Он хочет. Никогда не просишь серьезно, что я же для этого должен жить. Я хочу видеть тебя прославленным, чтобы ты с удовольствием смотрел на мою жизнь, чтобы действительно, не быть среди глупых людей, которые всю жизнь непонятно что молотило, потом Бог скажет: зачем ты все это делал? Хочу благословлять имя Господне, хочу благословлять вас на, во-первых, на дерзновение, на отзыв на эти слова. Пусть Дух Божий вам стучит и продолжает стучать, потому что у нас времени практически нету. Все скоро изменится, мир изменится, и мы изменимся, и Бог будет шествовать по земле, как Господин и Хозяин земли. И мы будем у Него соработниками на этой земле, прославляя Его великое имя и делая угодное перед очами Его. Так говорит Господь. И так будет. И так будет. Всякому будут эти благословения, кто повернет свое сердце и скажет: «Я Господен. Я принадлежу Его воле. Я не мыслю другой жизни и не желаю ничего слушать, как только одно. Господь должен быть благословен так, как Он сказал о себе в своем слове. Если не так, значит, это не будет давать мне покоя и жизни спокойной, и каких-то других ложных надежд. Все пусть горит и исчезает на моем пути, лишь бы только был виден и прославлен Господин нашей души и Царь царей, Господь господствующих». Благословляю вас этими словами и надеюсь, что они пройдут прямо в ваш дух, в вашу внутренность и отразятся потом на ваших желаниях и помыслах на этой земле. Будьте благословенны. Давайте встанем для молитвы еще раз. Господь благословенный вовеки. Господь могущественный и славный, мы при лицем Твоим, мы очень сильно нуждаемся в Тебе. Ты знаешь все наши дела, мысли, желания. Благослови нас на все светлое и чистое. Благослови нас на все правильное и святое, чтобы мы разумели, что есть добро и что есть зло, и отвергали, и отторгали всякое зло,
и прилеплялись к добру, Господь, Ты скоро придешь решительными действиями на эту землю. Ты скоро проявишь свою красоту через жизнь многих Твоих посланных, избранных Тобою и поставленных Тобою для возвеличения имени Твоего. Господь, не дай нам это видеть со стороны, но дай нам быть участниками этого явления Твоего на эту землю и распространителями величия, славного Твоего величия, Господь. Слава Тебе, что Ты по-прежнему стучишься в наши сердца. Слава Тебе, что Ты пробуждаешь и побуждаешь нас к тому, чтобы мы искали Твоей правды и Твоей воли. И чтобы мы сегодня теряли свою уверенность в своих глазах и опускались каждым разом все ниже и ниже в своих собственных представлениях во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, великий Бог, за все. Аминь.